По моему опыту, при переходе обычно мы теряем около 20-30% дохода.
Главный бухгалтер на предприятии захотела перейти и стать баристом.
Что касается популярных направлений, то, конечно, сейчас многие хотят из своей сферы перейти в IT.
То есть все хотят в Google. Привет, это подкаст «Лаба умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этого подкаста, а сегодня у меня в гостях два карьерных консультанта. Это Ольга Гончарова, экс-HR бизнес-партнер Яндекс Украина, и Наталья Гончарова, экс-HR бизнес-партнер в Platinum Bank. Девочки, привет!
Привет-привет!
Привет!
Сегодня мы здесь собрались поговорить с вами о том, как сменить работу, точнее, как сменить профессию и остаться в живых. И первый вопрос, который у меня к вам есть, скажите, как вообще понять, что пора менять профессию? С чего начинать?
Ну, ты знаешь, тут дело в том, что ситуации могут быть абсолютно разные, и это все очень индивидуально, но если говорить о каких-то общих признаках, то, конечно, когда то, чем занимаетесь, уже совершенно неинтересно, никакие проекты не зажигают, ничего не хочется, то, пожалуй, стоит подумать о том, чтобы что-то поменять. Еще, если вы долго на одной позиции, ничего не меняется, роль, обязанности, возможно, даже отрасли работы компании, то, соответственно, вот все туда же. И еще есть такой третий вариант, когда определенная часть работы вам очень-очень нравится, прям вот супер, огонь, зажигает, а все остальное очень не нравится и совершенно неинтересно. То есть стоит обратить внимание на ту часть, которая нравится, и, возможно, двигаться именно в этом направлении.
У меня есть пример как раз по этой теме, сейчас вот Оля сказала и вспомнила его. Моя бывшая коллега из банка работала в HR на позиции, связанной с компенсацией, то есть это подсчет бонусов и так далее. И ей очень нравился кусочек работы именно в плане написания писем, возможно, помощь в организации корпоративов и так далее. Это был ее самый любимый кусочек, она об этом всегда говорила. И вот она ушла в декрет, и после декрета она вернулась уже именно на позицию во внутренней коммуникации в HR. То есть ее мечта сбылась, и она начала заниматься тем, что ей нравится. Вот именно как раз вот этот маленький кусочек стал ее новой профессией.
Вот как-то так.
Смотрите, ну вот нравится, не нравится, знаете, может быть просто такой период в жизни, когда просто надоело чуть работать, и это нужно просто пойти в отпуск и отдохнуть. Это же не значит, что нужно менять профессию.
Да, безусловно, такое тоже бывает, поэтому в таких случаях действительно я, например, рекомендую отдохнуть, возможно, просто сделать какой-то перерыв в работе, пусть это будет там месяц, два или три, уехать куда-нибудь на Бали, и потом уже, собственно, принимать решение, да или нет, стоит ли возвращаться в свою профессию.
Тут может еще играть роль эмоциональное выгорание, которое тоже может быть разных типов, разных видов, и тут уже надо смотреть по ситуации. Если после отпуска человек не отдохнул, не считает, что он, ситуация не изменилась, соответственно, нужно разбираться глубже. Если после отпуска все прекрасно пришло в норму, значит, это просто была усталость.
Часто слышу совет о том, что перед тем, как менять профессию, нужно разобраться в своих сильных и слабых сторонах, понять, что получается лучше, что хуже, и от этого уже отталкиваться. Но расскажите, как правильно это делать?
Можно, конечно, попробовать и самому разобраться, подумать, что удавалось, вспомнить свои достижения, понять, что именно помогло справиться с тем или иным проектом, какие ваши универсальные навыки, личностные качества, какой опыт. Но часто мы себя со стороны не видим в полной мере, и можно обратиться тогда за помощью к карьерному консультанту, либо к специалисту по профориентации, которые помогут немножечко опыт этот систематизировать и понять все-таки, куда же двигаться из возможных направлений. Можно также пообщаться со своим руководителем, либо с людьми, с которыми вы работаете, с вашими там внутренними клиентами, и попросить дать обратную связь, если, конечно, в вашей компании такая культура, что это принято, и это будет воспринято нормально, спокойно, а не с вопросом, а зачем тебе это, ты что, хочешь уходить из нашей компании и так далее.
Скажите, а может есть какие-то техники, как самостоятельно вот взять и прочекать, какие сильные стороны есть во мне, какие слабые?
Есть такая техника, называется STAR, это Situation, Task, Action, Result. Когда вы вспоминаете какое-то свое большое достижение, думаете о всей ситуации, анализируете ее, то есть что была за компания, какая была команда, в чем была проблема и какая задача стояла перед вами, что вы сделали, собственно, ваше решение, которое приняли, действия, которые привели к какому-то конкретному позитивному результату. Вот. Ну и дальше, собственно, понимаете, что же вам позволило это сделать, какие ваши универсальные навыки. К примеру, вы рекрутер и быстро и эффективно закрыли позицию. В данном случае ваш универсальный навык – это поиск информации, анализ данных, то есть резюме кандидатов и, собственно, их сравнение с вашей вакансией. Вот такой вот универсальный навык – это поиск и анализ информации, который вам помог закрыть эффективно позицию. И такой же навык, например, будет полезен турагенту, который тоже ищет информацию для своего клиента и сравнивает ее с первоначальным запросом.
Допустим, я решила сменить профессию. Я сейчас журналист и хочу уйти в продажи. Как мне понять, смогу ли я там прижиться?
Для начала я бы рекомендовала присмотреться к продажам. Собственно, что это такое? С чем работают люди, которые занимаются продажами? Посмотрите вакансии, что хотят работодатели, о чем они там пишут, как пишут. Также будет очень полезно пообщаться с человеком, который уже работает в продажах. Возможно, это какой-то знакомый или знакомый через знакомых. И сравните, собственно, свои ожидания профессии с тем, чем занимается этот человек на самом деле. Какие проблемы он решает, какие сложности и так далее. И поймите, насколько это для вас интересно. Также, если у вас намерения серьезные, можно попробовать адаптировать резюме к сфере, которая вам интересна, и, например, походить по собеседованию. Либо даже сделать тестовое задание, потому что сейчас часто работодатели дают задания даже до собеседования. И понять, что же, собственно, важно на этой позиции, с какой работой вы столкнетесь. Мы сейчас с одной моей клиенткой как раз проходим такой путь, она ищет работу в продажах, и вот уже 3 компании отправляли ей тестовое задание. Там было и написание презентации для клиента, а также работа с базой данных клиентов. То есть уже можно примерно представить, насколько это все интересно. И также вы можете попробовать работать уже сейчас, найти себе какой-то фриланс, либо, возможно, как волонтер на безоплатной основе, где-то себя попробовать в этой сфере. Соответственно, вы не теряете на текущей работе свое место, имеете стабильный доход, но уже пробуйте, насколько вам интересно заниматься продажами.
Наташа, что ты как думаешь?
Да, конечно, я абсолютно согласна, что прежде чем переходить в новую сферу, нужно понять, действительно ли серьезно это намерение, или просто человек устал от своей текущей работы и, например, хотелось бы что-то более креативного. Вот у меня очень частый запрос у клиентов: хочу работу покреативнее. Что значит покреативнее? Особо никто не знает, не может ответить, но вот хочется творить. Тут важно понимать, что в любой работе будут какие-то моменты, которые не связаны с творчеством, а будут и те, которые связаны. Поэтому нужно вначале присмотреться к новой сфере, понять, чего именно хотите, и потом уже думать серьезно над переходом.
А вообще, как вы думаете, может ли журналист стать хорошим продажником?
Я думаю, что, конечно же, это возможно. Все зависит от человека, от его личностных качеств. Если очень хочется, значит, обязательно нужно работать, смотреть, изучать и пробовать.
Мне кажется, что у журналиста очень хорошие шансы, чтобы стать продажником, потому что действительно это тот человек, который очень часто, можно так сказать, продает себя, продает какие-то передачи, продает свои статьи, продает свой интеллектуальный продукт. Поэтому просто переключаешься на продажу чего-то другого, уже не себя, возможно, и все получится.
Угу. Смотрите, главный риск в смене профессии – это получать меньше зарплату, потому что, по сути, человек снова становится новичком, снова начинает учиться и в целом строить свою карьеру. Скажите, так ли это и реально ли сменить профессию и остаться при той же зарплате?
Да, риск потерять в деньгах действительно есть. И по моему опыту при переходе обычно мы теряем около 20-30% дохода. Но есть и хорошая новость. Это то, что вы можете вернуться к предыдущему уровню дохода, когда получите опыт в новой сфере. А может быть, даже ваша зарплата будет и больше, если вы выберете что-то очень перспективное для себя. По поводу того, как минимально потерять в деньгах, собственно, тут довольно все просто. Чем больше у вас релевантного опыта при переходе, чем больше вы уже знаете в новой сфере, тем меньше потеряете. То есть подумайте, что из того, что важно для работодателя, вы уже делали. И обязательно подчеркните это в резюме и на собеседовании. Иногда бывает, что кандидаты начинают немного не с того. Например, приходя на позицию там, коммерческого директора в продаже, почему-то рассказ о своем опыте начинают с маркетинга, с социальных сетей, что вели там страничку, а потом оказывается, что человек крутой продажник, но это как-то в конце. Вот на это обратите внимание обязательно. Презентуйте себя с правильной стороны и делайте акцент на вашем релевантном опыте. Еще одна возможность не потерять зарплате – это переходить на новую роль в вашей текущей компании. То есть, если такое предложение уже поступило или вы его рассматриваете, Соответственно, вы эффективный сотрудник, и зарплаты вам вряд ли будут понижать.
Наверняка по работе вы встречали много людей, которые меняли профессию. Расскажите несколько удачных и неудачных кейсов.
В одной из моих компаний вообще был принцип, если человек эффективен в одном отделе и хорошо справляется с работой, то он будет эффективен, в принципе, практически в любом отделе. И там ротировали людей очень успешно. Из там, логистики в продажи, из продаж в маркетинг и так далее, и так далее.
Хотела бы я так попробовать.
Да, кстати, есть в одной из компаний, в которых я работала, было принято тоже людей переводить из разных отделов, и были некоторые сотрудники, которые работали, например, в компании 15 лет, и за это время просто успели побывать во всех отделах. Это абсолютно реальная история. Я помню, я тоже думала о том, что это классно, потому что ты можешь себя попробовать во всем и выбрать, что ты хочешь. Ну и по поводу неудачных примеров переходов в другую сферу, тут скорее есть такой момент, что человек немножко изначально ошибся, либо же не доработал, да, то есть недостаточно много узнал о новой сфере, не подумал хорошо, прежде чем перейти туда. Как пример, главный бухгалтер на предприятии, которая работала уже достаточно давно там, была загружена ответственностью, просто у нее был очень сложный график работы, захотела перейти и стать бариста, перейти совершенно на другую сферу и начать, вот, собственно, делать кофе, потому что ей кофе нравился, и это было ее хобби. Ну, как бы она не очень хорошо подумала о том, что она привыкла к тому, что у нее большой уровень ответственности, с ней все советуются, у нее какой-то статус есть в обществе и так далее.
И про доход не забываем тут еще.
Да, важный момент, и доход у нее высокий. И вот ее целью было перейти работать бариста. Ну, собственно, кейс закончился тем, что ее отговорили, потому что, ну, все-таки действительно тут больше был момент того, что она устала от ответственности, от ненормированного графика рабочего, и просто вот для нее такая как розовая мечта была, что я вот варю кофе, и как бы никакой ответственности, и хороший график работы. Ну, все-таки уговорили ее отказаться от этой идеи, она пошла в отпуск, отдохнула, и потом перешла просто на позицию бухгалтера, а не главного бухгалтера, то есть, чтобы меньше было ответственности. Но вот у нее как бы понятия немножко подменились, такое иногда бывает, и в этом случае переход может быть неудачный. Потом человек может вернуться в свою старую сферу, либо же продолжить еще поиски.
Насколько я понимаю, это вообще частая история, когда человек хочет бросить свою работу и уйти в свое хобби максимально. У него тоже даже есть друг, который увлекается музыкой. И он постоянно хотел бы куда-то в музыку и там бросить свою работу фотографа, потому что ему больше это нравится, но он никогда не решается. Как вообще здесь понять, что стоит ли хобби того, чтобы стать профессией?
Как раз интересный момент. Я часто работаю с клиентами по запросу, как перейти на фриланс. И тут очень часто вот всплывает именно хобби, потому что люди действительно хотят начать заниматься чем-то новым. В основном это связано именно с тем, что им что-то нравится очень сильно. Я всегда советую для начала попробовать, то есть не увольняться со своего текущего места работы, там, продолжать свою деятельность, взять несколько заказов на фрилансе. Это могут быть заказы от знакомых, от друзей. Вы можете сами даже для себя что-то делать, совершенно не важно. Просто попробуйте, посмотрите, как общение с заказчиком, как вообще довольны ли новой сферой. Напишите в соцсетях, что, например, там, занимаетесь теперь фотографией, там, не знаю, дизайном или теми же какими-то музыкальными вещами. И посмотрите вообще, насколько востребовано, будет ли получаться. В конце концов, есть биржи фриланса, на которых можно зарегистрироваться, выложить хотя бы первоначальное портфолио и понять, будут ли заказы, сможете ли вы их получить, выполнить вовремя, в срок и понравится ли вам это. И вот если вы уже начали работать в этой сфере и все сложилось, все получается, нравится, там, в кайф, все классно, тогда уже можно думать о том, что уйти с основного места работы, так сказать, без риска.
Оля, что ты думаешь?
Мне кажется, что вашему другу стоило попробовать где-нибудь поиграть, может быть, по вечерам.
В метро?
В клубах, может быть. И посмотреть, какой это ему принесет доход. Если это его устроит, то почему нет? Но в целом нужно просто всю ситуацию немножечко со стороны смотреть и понимать, стоит ли оно того. Для вас конкретно.
Угу. Мне кажется, что сейчас после карантина больше людей решили сменить профессию, потому что там одни остались вообще без работы, вторые с урезанными зарплатами, а третьи просто поняли, что работа не спасает, и она поднадоела. Как, по вашему мнению, по вашим наблюдениям, так ли это?
Да, понятно, что сейчас в некоторых сферах были довольно-таки серьезные сокращения, и все эти люди оказались на рынке труда. Но по поводу смены сферы, либо вообще поиска работы тех людей, которые сейчас работают стабильно, тут не соглашусь, потому что такие люди в основном с рынка достаточно быстро ушли. в связи с кризисом. То есть они решили, что они кризис лучше переждут на своем текущем месте работы. Это гораздо безопаснее, в принципе, правильно, я считаю. И, соответственно, вот они сейчас уже не на рынке и работу, скорее всего, не ищут.
А какие профессии сейчас наиболее популярны?
Ну, что касается популярных направлений, то, конечно, сейчас многие хотят из своей сферы перейти в IT. У меня, по крайней мере, много таких запросов.
Вот. У меня тоже.
Да, ну, наверное, такое самое популярное направление сейчас.
В IT.
Да.
То есть это из-за денег, правда?
Не всегда. Часто люди говорят о том, что интересна динамика, потому что в IT больше, ну, как принято считать, что в IT больше свободы. Часто не такие иерархии, не такие забюрократизированные компании. Ну, собственно, какое-то такое желание творить и быть более свободным в своих решениях.
Ну, и еще такой момент, что в IT все очень быстро меняется, действительно очень высокая динамика. Есть люди, которым этого не хватает, этого постоянного драйва, что сегодня вот одно, а завтра другое. Мы находимся просто на там супер новом стеке технологий и так далее. И вот эти люди тоже хотят перейти в IT, чтобы находиться вот на этой волне, так сказать, всего нового и интересного.
Угу. А просто ли вообще в IT? Как вы думаете, как карьерные консультантки, скажите вот свое видение?
Это зависит от бэкграунда человека, от подготовки. Но если хотите, то нужно смотреть, читать, изучать, чтобы вы были в курсе основных тенденций, компаний, кто чем живет, читайте ресурсы. То есть представьте себе, что вы уже в этой сфере. Слушайте, смотрите, ходите на ивенты, на мероприятия, заводите знакомства, и только так получится перейти. Если раньше ничего общего с IT не имели, не знаю, человек работал там в агробизнесе, либо в архитектуре, и тут вдруг решил переходить, ну, шансы есть, но они небольшие.
А какой бэкграунд здесь будет наиболее релевантным?
Если говорить о технических позициях, то, конечно же, это техническое образование, да, и, возможно, опыт работы именно связанный с цифрами, да, с разработкой чего-либо, не обязательно именно программного обеспечения, там, не знаю, это может быть инженерные позиции, либо те же архитектурные какие-то бюро и так далее. Соответственно, этот опыт может пригодиться непосредственно в разработке. Можно будет адаптировать его, конечно же, там, пройти курсы и так далее по разработке программного обеспечения, и тогда можно пробовать переходить. Ну, или же второй вариант. Это, соответственно, не технические позиции, и здесь достаточно ценится маркетинг. Можно работать с таким бэкграундом, например, тем же продакт-менеджером или проджект-менеджером. Также есть универсальные, да, понятное дело, профессии, такие как тот же HR. Вы можете работать HR в банке и, соответственно, потом перейти в IT, если немножко подучитесь, чуть-чуть адаптируетесь. Либо же там, финансы, бухгалтерия, некоторые позиции, не все. Вот. Ну, вот эти позиции, которые универсальны для всех сфер, они, конечно же, легче всего помогут вам перейти, если вы работали в этой сфере.
Еще sales, хорошие продажники везде нужны, в том числе в IT. Собственно, понять специфику, и можно двигаться, пробовать.
Угу. Если человек решил сменить профессию, ему лучше переходить в другую компанию или все же попробовать остаться в своей?
Я бы рекомендовала все-таки пробовать в своей компании. Почему? Потому что вы там всех знаете, вас все знают, уже есть какой-то авторитет заработанный. И, соответственно, вам не нужно будет заново адаптироваться и к компании, и к сфере бизнеса, и к коллективу. То, что касается минусов такого решения, наверное, это то, что вас могут воспринимать как человека на предыдущей позиции. К примеру, вы перешли, скажем, там, с ресепшн в маркетинг, а многие коллеги все еще думают, что вас можно попросить распечатать документы, либо быстренько что-то помочь, потому что они вас в той роли знали и привыкли к этому.
Насколько я понимаю, проще всего сменить профессию, когда ты остаешься в своей компании, правильно?
Я бы сказала, что тут просто достаточно много плюсов. То, что вас знают, у вас есть кредит доверия, то, что, скорее всего, если так сложится, то вам не будут понижать заработную плату, и что будет немножечко проще адаптироваться.
Еще хотелось бы затронуть тему релокейта. Скажите, какими софт-скиллами нужно обладать, чтобы переехать на работу в другую страну и чувствовать себя там нормально?
Угу. Для начала хочу отметить, что именно софт-скиллы играют вообще определяющую роль в том, насколько вам будет комфортно. Чем больше они у вас развиты, тем лучше вам будет и тем быстрее вы адаптируетесь. Если говорить о том, какие именно скиллы мы нужны? Конечно же, во-первых, это коммуникативные навыки. Без этого просто никак. Вам нужно уметь договариваться с другими людьми, решать определенные конфликты, отстаивать свою точку зрения. Конечно же, тут еще речь идет и о самопрезентации. И, естественно, вам нужно уметь продать себя и хорошо себя презентовать, чтобы было понятно, что вас должны нанять, несмотря на то, что вы находитесь в другой стране даже, да, то есть изначально даже в процессе поиска работы это играет очень большую роль. Кроме этого, коммуникации уровня профессионала вам понадобится, чтобы найти выгодное жилье по хорошей цене, да, чтобы договориться, например, с работниками, которые будут вам что-то ремонтировать, и они, предположим, не знают английский, знают только греческий, и вам нужно все равно с ними что-то обсуждать. Это лично мой кейс, да, когда вам нужно на пальцах просто как-то обсуждать это все, договариваться, еще и при этом, чтобы результат был достигнут.
Да? Расскажи о своем кейсе. Ты где-то работала в другой стране?
Да, да, я работала и жила на Кипре. И, собственно, поэтому вспомнила этот кейс. Там достаточно большое количество людей знает английский, но есть люди, которые знают только греческий. Греческий сложен в изучении, поэтому я, находясь там, знала там, ну, 30 слов каких-то самых основных, но, к сожалению, так его и не выучила. Поэтому вот были такие моменты, что приходилось просто объясняться на пальцах, там что-то рассказывать, слово по-английски, слово по-гречески, слово по-русски, ну, то есть как-то вот так вот. Поэтому тут действительно очень важны правильные коммуникации, нужно все это правильно выстроить, найти новых знакомых, да, тоже тут важный момент, чтобы не грустить в одиночестве, не думать, боже, где же все мои друзья, остались не здесь, я тут в новой среде нахожусь. Вот, поэтому вот в этом плане именно коммуникационные навыки очень-очень важны. Второй софт-скилл, о котором хотела бы упомянуть, это, конечно же, гибкость и адаптация. Чем быстрее вы начнете реагировать на новую среду, да, на новые обстоятельства, тем вам комфортнее будет, конечно же. И тут еще речь идет о открытости новому, да, то есть сложно тем, кто говорит о том, что дома лучше, там, здесь плохо. Соответственно, этим людям обычно и бывает не очень комфортно. Не стоит забывать, конечно же, и о работе в команде. И, как я уже сказала, о том, чтобы правильно настроить отношения в своей новой компании.
А какие тенденции вы вообще сейчас видите по релокейту? Больше ли или меньше желающих работать за границей?
Ну, именно в последнее время, в связи с карантином, конечно же, количество желающих уменьшилось. Ну, вернее, желающие остались, но просто возможностей стало гораздо меньше, и поэтому меньшее количество людей начало этим заниматься. Сейчас сложно даже куда-то просто поехать в другую страну, не то чтобы, да, думать о релокации. К тому же, компании в других странах существенно сократили набор, как своих сотрудников, так и иностранцев. Ну и, конечно же, иностранцев в первую очередь сейчас не хотят подбирать, поскольку это связано с различными моментами и непонятно, когда человек сможет приступить к работе. Но если говорить о глобальных тенденциях, то за последние несколько лет очень выросло количество желающих переехать. Думаю, это связано в том числе с тем, что мир стал более глобализированным, а также появился доступ к информации, да, то есть информации о каких-то профессиональных возможностях за границей стало гораздо больше. Даже вот еще 2 года назад не было так много статей, видео, каких-то примеров, кейсов и так далее именно о работе за границей. Сейчас это все есть.
То есть все хотят в Google, да?
Все хотят в Google, вообще он есть в Украине, но все хотят в штаб-квартиру в Дублине.
Скажите, а у вас вообще много запросов от клиентов о том, чтобы вы помогли им подготовиться к релокейту?
Да, достаточно много запросов. Когда я жила на Кипре, у меня просто зашкаливали запросы, вот именно как переехать на Кипр. Люди из Украины, из России, из Белоруссии просто писали, звонили, спрашивали, говорили о том, что, например, там, не знаю, в Самаре вроде как жить неплохо, но вот хочется как-то тепла и хочется все-таки переехать. Поэтому достаточно много таких запросов, и очень, они еще отличаются очень сильно по моменту того, какая именно потребность стоит за желанием переехать, да, то есть человек может хотеть развиваться в международной среде и попасть в штаб-квартиру какой-то крупной компании, а может быть хочет просто переехать и жить у моря, где тепло, комфортно и так далее. Поэтому вот, смотря по потребностям, мы и разбираем дальше этот кейс, куда двигаться и как, собственно, к этой мечте прийти.
А может это как-то плюсы и минусы? То есть если человек хочет развиваться в компании какой-то международной, это понятный такой стимул к переезду. Если он просто хочет сменить место жительства, то это вроде не совсем окей, да?
Ну, не сказала бы так. Дело в том, что для каждого человека это абсолютно индивидуально, и нет каких-то глобальных, да, вот моментов, что это для тебя хорошо, это для тебя плохо. Для каждого что-то свое хорошо, а что-то свое плохо. И если у человека мечта переехать и жить у моря, то замечательно, пускай так и будет, пускай это случится. Если его поместить в какую-то штаб-квартиру, где нужно будет очень много работать, вообще нельзя будет расслабиться, он просто не будет счастлив. Соответственно, не в профессиональной жизни, не в личной. Поэтому мы тут скорее отталкиваемся от того, что именно хочет клиент и действительно к чему он стремится.
Можете дать несколько советов специалисту, который решился на релокейт?
Угу. Во-первых, я бы очень советовала не относиться к релокации как к переезду навсегда, да, то есть на всю жизнь. Если так относиться, это очень громоздко, и человек может думать о том, что я не готов покинуть родину, например, да, или кто же будет там с моими родителями, не знаю, помогать им и так далее. Относитесь к этому так, что вы переезжаете там на год-два. Если все сложится и получится остаться дольше, ну, замечательно. Если нет, попробуйте, возможно, что-то другое. Еще один совет, который хочу дать, это не сравнивайте постоянно новую страну со своей родиной. Я много встречалась с иностранцами, которые живут в других странах, и вот те люди, которые всегда сравнивают, что у нас лучше там что-то, да, а здесь там плохо, в основном чувствуют себя очень некомфортно. Поэтому привыкайте сразу к новой реальности и даже вообще не думайте о том, что вот, не знаю, в Украине, в России, в Беларуси что-то лучше. Понятно, что всегда что-то лучше, что-то хуже, это логично абсолютно. И если говорить по поводу прокачивания своей экспертизы, конечно же, нужно быть специалистом в своей предметной области, да, то есть в той сфере, где вы трудитесь. Кроме этого, конечно, вам нужно знать английский язык на хорошем уровне. Если вы не знаете, либо сомневаетесь в своих знаниях, то начинайте учить заранее, да, это лучше сделать все-таки заранее. Ну и, возможно, вам также понадобится язык страны, куда вы переезжаете, если это не страна, где говорят на английском, да, то есть, например, там для Германии очень актуален немецкий, для других стран. Понятно, что тоже у вас будет всегда конкурентное преимущество, если вы говорите на языке этой страны.
А если говорить о каком-то алгоритме действий? Вот давайте представим, что я хочу в Google. Что мне делать, с чего мне начинать?
Во-первых, нужно определиться, зачем именно это вам нужно. Да, как я и говорила, очень важный момент – это потребности. Понять, вот, да, ок, хочу Google, зачем? Хочу международную карьеру, да, хочу вот развиваться в международной среде. Либо же просто хочу переехать за границу, и мне, в принципе, все равно, какая компания, и вообще, да, там, Google – это просто потому, что известная компания, и сразу вот приходит первая в голову. Может быть, вообще хочу переехать, потому что хочется жить в безопасности, в какой-то безопасной стране, и дать международное образование детям. Вот, собственно, определяемся с причинами, почему хотим переехать, и после этого уже выбираем страну. В разных странах абсолютно разные условия. Где-то зарплаты выше рынка, но там сложно жить с семьей. Где-то зарплаты средние по рынку, но там очень комфортно, да, например, тот же Кипр. Поэтому, исходя из этого всего, определяемся со страной. После этого есть несколько вариантов по переезду. Можно найти компанию с хед-офисом в желаемой стране, у себя в стране, надеюсь, правильно, понятно, что говорю. Например, мы ищем немецкие компании, если хотим переехать в Германию, ищем немецкие компании в Украине и устраиваемся туда на работу. Естественно, при собеседовании уточняем, возможно ли у них релокация и через какой период времени. Нужно понимать, что минимум год придется поработать в компании, ну, обычно такие правила, до того, как вас смогут релоцировать. Второй вариант – это, конечно же, подаваться на вакансии напрямую в интересующие вас страны, в интересующие компании, да, ну, в нашем случае в Google напрямую. Это можно сделать через международные сайты поиска работы, например, такие как Indeed.com, Glassdoor.com, Jobl.org. Ищите вакансию, свою желаемую компанию, желаемую страну и отправляйте резюме. Естественно, пишите сопроводительное письмо, очень, да, как бы по правилам написанное, интересное для работодателя. Естественно, все оно должно быть на английском, поэтому, как я и говорила, в первую очередь учим язык. Также можете подаваться через LinkedIn. Обязательно нужно дружить с этой профессиональной сетью. Там практически все вакансии есть практически всех стран мира. Поэтому там обязательно нужно заполнить свой профиль. Лучше, чтобы у вас были рекомендации от коллег. И, конечно же, добавляйте в контакты различных сотрудников из вашей интересующей страны и интересующей компании. Да? То есть из Гугла побольше добавляйте к себе, если вы хотите туда перейти на работу. Подписывайтесь на странички компании, которые вас интересуют. Следите за их новостями. Вот. И, собственно, таким образом действуйте, выберите ваш путь и после этого уже предпринимайте что-то.
Оль, хочется еще от тебя услышать такой подобный чек-лист, только о том, как сменить профессию. Вот то, что мы уже все проговорили, что, с чего начинать и к чему приходить.
Собственно, мы начинаем с определения своих универсальных навыков. Исходя из этого, думаем, куда бы мы хотели двигаться. Потом анализируем сферу, которая нам интересна, присматриваемся к ней. Можем поработать с ментором, либо самостоятельно, посмотреть вакансии, окунуться в интересующую среду. И, собственно, думаем, чего же нам не хватает и каким образом мы можем этот гэп закрыть, что и как прокачать. Можно составить для себя небольшой карьерный план, то есть четко вот чего не хватает, как будем закрывать и примерно в какие сроки. Это вот просто лично вам будет некая такая подсказка и небольшой стимул, чтобы потихоньку по поинтам, которые вы сами же для себя определите, потихонечку двигаться к своей цели. Ну и только вперед совершать успешный карьерный переход.
На этом все. Девочки, спасибо вам большое, что вы сегодня все классно рассказали.
Спасибо.
Спасибо. Внимание. Пока-пока.
Это был подкаст «Умных любят» и наша рубрика «Переговорка». И я напоминаю, что вы можете подписываться на нас в социальных сетях и оставлять нам свой фидбэк. Мы очень рады этому. Всем пока.